Друзья, добрый вечер. Сегодня с вами снова я, Антон Гашенко, и веду второй выпуск подкаста GLCast. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о такой вещи, как возможность поделиться тем, что вы делали. Возможно, на первый взгляд кажется, ну, господи, а что, нельзя нам рассказать о том, на чем мы работали? Типа, ну, это же вполне нормальная ситуация. Вот, например, я там условно принимал участие над локализацией King's Bounty 2, неужто я не могу об этом рассказать? На самом деле, это темная сторона локализации, потому что у нас действует очень жесткий NDA, точнее, Non-Disclosure Agreement, или соглашение о неразглашении. Если кратко, то в большинстве случаев мы, как и переводчики, менеджеры компании, очень связаны по рукам и ногам, потому что не можем в большинстве случаев рассказывать о том, над какими проектами мы работали. Увы, такая вот проблема в индустрии. И сегодня я хотел бы с вами подробнее поговорить, откуда вообще у этой проблемы растут ноги, что с ней делать и как быть вообще в этой ситуации. На самом деле тема с NDA, она не так нова, потому что очень давно уже идут вот эти вот сражения между переводчиками и редакторами, которые безумно хотят указать проекты, над которыми они работали, но из-за NDA не могут сделать. Самый яркий пример за последнее время — это игра Diablo 2 Resurrected, в рамках которой есть прям очень и очень длинные титры после того, как будет пройдена игра. И в ней, естественно, также указаны те или иные люди, которые делали локализацию. Но вот проблема, что если мы откроем список языков, которые именно делали текстовую локализацию, мы не говорим сейчас про озвучку, а именно про текстовую локализацию, там прям список очень и очень бедный, потому что, например, если посмотреть, кто делал испанский язык, будет просто указано как компания Keyword Studio Spain. Если открыть посмотреть те, кто делает бразильский и португальский, там будет компания Roundtable Studio, будут указаны люди, которые вели проект со стороны компании Roundtable, Project Manager, и, естественно, а если мы откроем, например, бразильский и португальский, то увидим, что там написано название компании Roundtable Studio, люди, которые вели проект, но совсем нет информации о переводчиках и о редакторах, которые делали свою работу для того, чтобы все-таки игра жила на других языках. Но вот стоит нам открыть только тот самый список с актерами озвучания, так вы увидите там, ну, больше 50 разных имен. И в этом есть некая несправедливость, о чем как бы в Твиттере начинал рассуждать, наверное, можно сказать, что это паблик Game Log Gathering, которые, собственно, решили поднять эту тему с NDA, Diablo и указанием, собственно, всех переводчиков в титрах. На самом деле ситуация с Diablo, она не первая и не последняя, таких ситуаций очень-очень много, потому что, ну, реально, не всегда можно говорить о проектах, которые как бы есть. И причин этому, ну, на самом деле, очень много. Давайте представим себе вот самую простую ситуацию. Вы разработчик игры. Вам надо внезапно сделать локализацию на различные языки. Какие будут ваши действия? На самом деле здесь все просто. Есть два пути. Либо вы обращаетесь в какую-нибудь большую компанию, например, там Lionbridge, Keywords. Это компании-монополисты, которые для вас делают всю работу под ключ. Либо вы сами контролируете процесс, ищете либо компании на целевом рынке в зависимости от языка, который вы хотите видеть в своей игре, например, там хотите видеть японский, русский, немецкий, итальянский, вероятно, что вы можете обратиться в локализационные компании на территории этих стран и так или иначе с ними устроить, так сказать, весь локализационный процесс с нуля. Либо вместо компании вы сами ищете фрилансеров и работаете непосредственно с ними. В первом случае, понятное дело, что работая с одной большой компанией-монополистом, в большинстве случаев вы можете не знать, кто по факту будет вам там делать игру, потому что компания-монополист может сама искать либо фрилансеров, либо целевые компании на рынке, и от этого уже как бы зависит их процесс, как они его будут устраивать. То есть вы тут скорее имеете некое минимальное знание о том, что будет происходить, кем будет локализоваться ваша игра, а при уже самостоятельном поиске и компаний, и фрилансеров, чтобы все не отдавать в одни руки, вы уже более-менее понимаете, да, с кем вы будете работать, потому что, ну, так или иначе, вы будете видеть лингвистов, которых могут потенциально найти компании, либо которых вы нашли, нашли. Там, возможно, вы организуете им один общий чатик для того, чтобы они общались, обменивались информацией по проекту, обсуждали те или иные вопросы. То есть, как вы видите, две совершенно разные ситуации, и как бы подход будет один и тот же. Все будут искать лингвистов, либо компания на целевом рынке, то есть, но либо это будете делать вы, либо большая компания. Большая компания, она, естественно, может не сообщать информацию о переводчиках и редакторах, потому что все-таки это компания-монополист, и им интересно, чтобы их компания, условно, была упомянута в титрах, как, например, у Diablo, а для испанского была упомянута только компания Keyword Studio Spain, а их внутренние менеджеры, лингвисты упомянуты там не были. А вот аналогичная ситуация, как в Roundtable, когда там хотя бы кто-то упомянут, ну, те же project менеджеры. Когда вы работаете с фрилансерами или с компаниями напрямую, то есть сами понимаете, кого там набираете, то в таких случаях, по крайней мере, когда к нам обращались, то у нас просто чаще спрашивали, а хотите ли вы добавить своих лингвистов, менеджеров и, в принципе, студию в титры, чтобы как бы народ знал, а кто делал локализацию для того или иного языка. И мне кажется, что это, наоборот, хорошая практика, потому что, во-первых, мы пополняем свое портфолио и как компания, и как, естественно, фрилансеры, которые могут пополнить действительно свое, ну, резюме, портфолио, все что угодно. А, к сожалению, ну, это вообще очень малый процент из всех проектов, которые я могу назвать. У меня, например, вот за всю жизнь, где я есть в титрах, и о каких проектах я могу говорить, это King's Bounty 2, это игра Baldo, первые 6 частей Final Fantasy Pixel Remaster и, естественно, «Жизнь и страдания господина Бранта». Это один из моих самых больших, грандиозных, любимых проектов. И мне кажется, что для всех вот этих вот игр даже не стал вопрос о том, а хотим ли мы там указывать только менеджеров или вообще не хотим ничего указывать. То есть нам прислали, попросили, типа, сказали, укажите всех лингвистов и проект-менеджеров, как бы все, кто работал над этим проектом, мы вас с удовольствием добавим. Ну, естественно, из всего вышесказанного не надо складывать самое главное такое мнение, что большие компании, они просто такие вредные дядьки, которым невыгодно, чтобы кто-то кроме них был в списке в титрах, чтобы могли там люди поделиться, давать портфолио резюме пополнить. На самом деле есть очень много различных вариантов, а почему нас не добавляют в титры. И сейчас я вам расскажу про некоторые из них. Самый первый и, наверное, попсовый вариант — это просто предотвращение сливов и боязнь того, что утечет какая-нибудь информация. Потому что, понятное дело, что пока проект в разработке, навряд ли кто-то будет о нем громогласно говорить налево и направо, но, тем не менее, бывали ситуации, не в нашей компании, но со стороны наших коллег и дружественных знакомых, что у кого-то прям реально утекали очень и очень важная информация, например, перед теми же выставками, когда прислали какой-нибудь пресс-релиз, и там говорят, что какая-нибудь очень-очень крупная ожидаемая игра, она вот выйдет, будет у нее анонс, например, на там, выставке E3. И это просачивается в прессу буквально за несколько дней до анонса. Все, что готовилось, оно уже не настолько круто, чем этот анонс. Там у какого-нибудь IGN или Kotaku накручиваются просмотры и так далее. Но, тем не менее, это просто действительно портит сам момент, репутацию, вот эти вот все прочие нюансы от того, когда вот анонсируют какой-нибудь новый проект, либо сливают информацию касательно там персонажей, дополнений и так далее. То есть это действительно такая одна из самых важных вех, почему подписывают NDA, который регулирует как раз запрет говорить о проектах, включать его в свои резюме и так далее. А, кстати, с большинством компаний мы всегда подписываем NDA, мне кажется, 99%, и с лингвистами, что о проектах мы никак не рассказываем. То есть, если у нас есть возможность упомянуться в титрах, то тогда да, что-то мы можем рассказать о проекте, но, опять же, очень важно, обговаривается. Например, я вот очень сильно хотел написать кейс о том, как мы делали локализацию для первых 6 частей Final Fantasy Pixel Remaster, но перед тем, как надо садиться все это писать, саму, естественно, статью, все нюансы о том, о чем мы хотим сказать, нужно обговаривать непосредственно с заказчиком и уточнять моменты, о чем мы вообще можем говорить, потому что NDA — это очень строгая штука, и если что-то нарушится, то, увы, последствий можно не избежать, потому что репутация на рынке на любом — это очень важная штука, и если так или иначе она запятнается, то навряд ли с компанией кто-то будет работать. А как бы наша задача и лингвистов, потому что мы все-таки винтики большого механизма разработки, так и локализационных компаний, в принципе, разработчиков, как-то следить за тем, что происходит, что говорится, и не допускать какого-то трэша и хаоса. Вот, поэтому, возможно, когда-нибудь статья по Final Fantasy выйдет, я на это очень надеюсь, когда мне ее согласуют. рисуют. Вот это сейчас все в процессе, посмотрим, к чему это выльется, но очень надеюсь, что получится рассказать об этом кейсе. Вторая причина, почему запрещают нам, в принципе, говорить о своих проектах, связанная, естественно, с NDA, это просто защита от переманивания. Естественно, кадров. Потому что, помните, я вот в самом начале говорил, что как бы, если мы выбираем работу с большими компаниями, то мы не знаем, кто для нас делает локализацию. В большинстве случаев, естественно, мы там не спрашиваем что-то для титров. То есть мы знаем, например, что какая-нибудь компания, тот же Lionbridge, она нам просто делает под ключ всю игру, у нее там есть свои ресурсы, она как бы там ищет и лингвистов, компании-подрядчиков сама, но фактически это все просто делается под единой личиной Lionbridge. И, естественно, вот какая-нибудь такая большая компания-монополист, она просто хочет защитить свои интересы, чтобы вот у нее не переманили переводчиков и редакторов, не забрали к себе. Хотя мне кажется, с одной стороны, что как бы хороших ресурсов, ну, они всегда будут на расхват. То есть потенциально прям очень-очень трудолюбивые и умные лингвисты, они будут востребованы. И это вот, кстати, комментарий к тому, что если ребята и девчата думают, блин, как стать переводчиком, а буду ли я там востребован, будет работа. Ребята, если вы хорошо зарекомендуете себя на рынке локализации, там, переводов, будете работать, интересоваться, развиваться, то вы всегда будете востребованы. Вот, большие компании будут очень сильно бояться вас потерять. Поэтому, естественно, в целом, как бы, этот факт обусловлен. Ну, он вполне логичен, что, как бы, бояться потерять контактов, это, ну, совершенно нормальная ситуация. Хотя не знаю, насколько это окей в рамках того, чтобы прям не делиться какими-то хорошими кадрами и ресурсами. Возможно, просто компании, которые боятся их потерять, загружают своих верно подданных и прям очень-очень хорошие ресурсы по самую макушку и, возможно, правда, боятся их тем самым потерять. Хотя врать не буду, мне кажется, наоборот, прикольно, если компании нравится, как работают лингвисты, и они в итоге смогут туда трудоустроиться и так или иначе продолжат делать что-то для себя и развиваться просто, потому что, ну, все-таки стоять на одном месте тоже не всегда хорошо. У меня был случай, когда очень хорошую переводчицу, вот прям вообще на 10 из 10 мне было приятно с ней работать, и английский, русский, русский-английский прям вообще суперский был, но ей предложили место непосредственно в компании-разработчике, и она очень-очень долго думала, и как бы с одной стороны я мог сказать, как человек, которому интересно, чтобы со мной остался хороший кадр, сказать, слушай, да не, не иди туда, мы там здесь чуть-чуть подбавим зарплату, но как человек, который понимает, что, блин, ну, все-таки мы должны развиваться, мы должны стоять на месте, если есть возможность пойти дальше, а почему бы ей не воспользоваться? Я, наоборот, всецело поддержал человека и сказал, типа, у тебя есть для этого все возможности, тебя зовут, как бы, даже не думай, а в любом случае, если у тебя будет возможность нам помогать, ну, приходи, помогай, я буду только очень рад тебя видеть. А по факту просто этот лингвист сейчас на расхват в той же компании, она сама очень довольна тем, что там происходит, и ей нравится, в принципе, и процесс, и тем, как происходит ее развитие, потому что, ну, очень страшно, наверное, попасть в этот круговорот рутины, когда ты работаешь 5 лет на одном и том же месте. Хотя бывают, конечно, такие ситуации, что для работы это нравится, но для меня лично это, наверное, страшно, потому что так или иначе это все действительно превращается в какую-нибудь рутинку. С другой стороны, наверное, за последние 5 лет я поработал как редактором и менеджером по локализации, а сейчас работаю вообще на позиции бизнес-девелопмент менеджер, поэтому, да, возможно, просто меня съедает рутинка, а кого-то нет. Но мне кажется, что еще в играх большой плюс при работе лингвиста в том, что как бы и переводчик, и редактор, у них есть сменяемость проектов, потому что новые игры там в различных компаниях, там у кого-нибудь вы выцепите программное обеспечение, если вам там нравится, например, переводить что-нибудь про гитару, устроились дополнительно еще на фриланс там в какую-нибудь компанию, чтобы переводить им их руководство по гитарному оборудованию на какой-нибудь другой язык, и мне кажется, это довольно большое и хорошее разнообразие. То есть если работаете опять на фриланс, то это, ну, как бы большой плюс работать с тем, с чем вам действительно нравится. Потому что рынок большой, и специалисты, как я уже говорил, требуются всегда и везде. Ну а третий возможный вариант того, почему вот как бы нам не дают себя упоминать в титрах, это просто GDPR. Это общий регламент защиты персональных данных. И здесь как бы момент в том, что в Европейском Союзе, если я не ошибаюсь, это очень важный момент, что личные данные нельзя передавать. Поэтому в целом для меня сейчас более-менее понятно, почему там для бразильского, португальского в Diablo 2 в титрах написаны люди, которые работали над проектом, а, например, для Keyword Studio Spain, который находится, естественно, в Испании в рамках Европейского Союза, никаких имен нет из-за того, что все-таки это, ну, типа, защита персональных данных. Хотя, ну, как бы для пополнения портфолио это звучит немножко странно. На самом деле NDA, оно действительно запрещает говорить очень много о проектах. То есть я, например, ну, условно, наверное, в какой-нибудь дружеской беседе там с товарищем могу что-нибудь рассказать, но вот там пойти и написать большую статью просто без согласования скорее нет, чем да, потому что если так это или иначе будет выглядеть негативно в СМИ, либо разлетится не в том контексте, в котором я задумывал, например, это может вызвать просто негативные последствия с точки зрения коммуникации и дальнейшей работы. Естественно, мне бы очень хотелось рассказать о различных проектах совершенно, которые были, но, например, вместо того, чтобы называть название, прикольная тавтология, упоминать действительно название проектов, мне приходится заменять, например, что мы работали над большой японской ролевой игрой, которая без нас была переведена с японского на английский, а мы ее, например, уже переводили с английского на русский. И вот с таким хотя бы кратеньким описанием, там, с указанием жанра, с языковой парой, у человека уже примерно в голове появляется хоть какая-нибудь картинка. Особенно если человек до этого играл в игры, он понимает, о чем вообще идет речь, то у него просто уже есть представление о том, что ага, там какая-нибудь японская ролевая игра, значит, там, вероятно, есть какие-нибудь проблемы там с тегами, переменными. Очень большие ограничения по символам, потому что все-таки прекрасные японские иероглифы, а кириллица там вообще гораздо шире латиницы, поэтому и такие странные сокращения слов и так далее и тому подобное. Вот. Но это, опять же, для знающих, а подноготную локализацию, а если нет, то это все-таки больше история, наверное, про то, что человек просто визуально понимает хотя бы, как это выглядит. Но даст ли это действительно полное ощущение того, что это был за проект, естественно, скорее нет, чем да. И некоторые переводчики действительно упоминают в своих резюме вместо прямых названий проектов просто вот такие вот описательные элементы, типа какой-нибудь космический шутер, который там, например, вышел в 2020 году, перевела там или перевел такое-то количество слов. Это уже чуть больше раскрывает тему, помимо условно жанра и того, с какой языковой парой мы там работали. Но, тем не менее, естественно, полную картину сложностей проекта, как он выглядит, потыкать, посмотреть его, кто мог потенциально справиться, там, переводчик или редактор, естественно, таких возможностей у нас нет. Поэтому с точки зрения пополнения, опять же, базы своего портфолио резюме, это не самый лучший вариант, но я для себя, наверное, нашел такой вариант, что я не называю проекты напрямую, но я условно называю компании, с которыми так или иначе я работаю. Поэтому я тем самым обезопасываю компании, в которых я работал. Там у меня есть пара-тройка как бы и на фрилансе, и раньше было, и сейчас как бы было две стабильных компании. Сначала я работал условно в компании IT, а потом я перешел в компанию Левша. И вот я не называю напрямую, с кем я работал и как именно, но я условно просто перечисляю компании над проектами, которых я работал, потому что, ну, у меня действительно есть такая возможность. Я не называю напрямую проекты, но вот хотя бы просто называю потенциальных клиентов, а с кем приходилось как бы делить вот это вот поле битвы над локализацией. Вот. С одной стороны, и как-то при общении, возможно, со знакомыми это даст чуть больше картины, чем вы просто вкинете описание, а для потенциальных рекрутеров и HR-ов это просто откроет как бы больше положения с точки зрения, ну, именно самой индустрии, потому что названия компании, они, естественно, говорят порой гораздо больше. Но, опять же, это сугубо моя точка зрения, потому что всегда надо внимательно читать соглашения, а не разглашения, и я вот если стараюсь не называть проекты напрямую, в которых, например, у меня нет титров и о которых я не могу говорить, то условно как назвать просто потенциального клиента, кто это был, но, опять же, я стараюсь это показывать не через призму, что, вот, например, в компании Левша работал именно с этим клиентом, или там в компании ETE, или, например, как фрилансер там несколько лет назад, а я этого не упоминаю, тем самым я как бы не раскрываю, какая именно компания с этими потенциальными клиентами работала, тем самым как бы обезопасиваю их, чтобы потенциально не было у них проблем, и как бы ко мне потенциально не может быть у людей вопросов, потому что, ну, как бы у меня есть возможность сказать о том, что я работал с этим клиентом, потому что я действительно с ними был. Если тут возможность того, что кто-то может вас обмануть, наврать и тем самым как бы приукрасить свой опыт, да, такая возможность, она реально есть. Правдивый кейс, когда мы собирали японско-русскую команду, к нам пришел человек, у него действительно было просто огромное резюме, куча там всяких хвалебных комментариев, опыт там исчислялся уже, мне кажется, 10 годами точно, но нас как бы просто сняла вот эти вот розовые очки от кучи хвалебных отзывов и прочего. Обычное тестовое задание. И тестовое задание действительно все расставило на свои места, потому что были ошибки у человека с переменными, с тегами, там, с ограничением по символов, и мы просто фактически не могли им предложить место из-за того, что проект был, во-первых, серьезный, а на тот момент как бы компания не готова была брать новичков и давать им то или иное дополнительное обучение. Поэтому тестовое задание, оно всегда действительно покажет больше информации о вас, о ваших способностях, чем условно количество там бумажек, проектов, над которыми вы работали. Потому что, естественно, как бы проект иметь всегда в запасе хорошо. Когда у вас резюме пестрит действительно какими-нибудь большими именами, это еще лучше. Но важно понимать, что так или иначе, если там при работе переводчика вы находите какое-нибудь новое место, вам в 100% вероятности будут давать тестовое задание. В тестовом задании нужно будет перевести весь самый хардкор, который только может быть, и если потенциально с ним будут какие-то проблемы, вы с ним не справитесь, то никакое количество там клевых звездных проектов и рекомендаций вас не спасет. Поэтому всегда нужно рассчитывать на себя, на свои силы, и если, ну, есть возможность все-таки залететь в титры, то всегда этим стоит воспользоваться. Когда я работал менеджером по локализации, и у нас была возможность, например, указать только переводчиков либо менеджера, я всегда старался как пропихнуть вперед переводчиков, ну, потому что потенциально они делают, естественно, большую часть работы, потому что они работают с текстом, они его передают на другой язык. Менеджер, естественно, тоже очень важное звено, которое организовывает работу, организовывает переводчиков, редакторов, полностью связь между ними, координирует действия с клиентами, но действительно бывает такая ситуация, что указывают только лингвистов без менеджеров, без названия компании, например. И это такие бывают часто ситуации, когда, например, какая-нибудь компания монополистов, тоже там, скажем, Lionbridge, Keywords, кто угодно, в общем, большие ребята в локализации, их можно найти, просто вбив там localization company, первые несколько страниц в Google, и это у вас покажут большие самые компании. Вот, они могут у вас просто запросить потенциальной компании на аутсорсе имена, например, просто лингвистов, без там менеджеров и без названия вашей студии. То есть потенциально вы как бы указываете людей, которые выполняли работу, но имя своей студии, например, указать не можете. И это тоже большое и очень тяжелое такое время, потому что как бы и у нас, когда мы работаем в Левше, мы не всегда можем указать название нашей компании в титрах, как бы даже просто разместить проект на своей страничке и показать, что, блин, ребят, смотрите, вот мы как бы работали над этой игрой, мы очень хорошо постарались, вот, ну, типа, оценить, что мы делаем. Такого мы сделать просто не можем, и мне понравилось, как наши ребята обошлись одной банальной заглушкой на сайте для проекта, который мы как бы очень хотим назвать, но не можем. Мы просто разработали такую штуку, как «This is a cool game, but we cannot tell about it». И просто такая заглушечка среди проектов, о которых мы можем говорить. Как бы понятное дело, что обо всем рассказать нельзя. Хотя, ну, как бы при личной беседе, мне кажется, у всех все проскакивает, и так или иначе кто-то козыряет своими проектами. Вот. Но как бы всегда важно помнить о том, что всегда держите себя в руках. И важно помнить о том, что будьте осторожны о том, что говорите. Потому что, ну, так или иначе, иметь потом проблемы с неразглашением, так сказать, данных, подписанием всех вот этих вот контрактов, это все очень-очень тонкий лед, по которому надо ходить очень-очень аккуратно. Хотя, на самом деле, насколько бы вот не была сейчас следующая идея утопичная, но мне бы хотелось, чтобы вот эти вот оковы NDA не спадали вот после того, как проект выходит. То есть вот игрушка вышла, и ты можешь о ней рассказать, типа, блин, я вот на ней работал. А с одной стороны, тут, кстати, встает еще вопрос о том, что если там были какие-то проблемы на проекте, там кранчи, возможно, какие-то нереальные дедлайны, то если об этом рассказать, то компания действительно пойдет в минус в репутации. Возможно, компания, кстати, может бояться еще этого. А бывают компании, которые засылают типа очень большие объемы на очень короткий срок, и тебе так или иначе приходится выкручиваться, нанимать больше переводчиков, там редакторов, и это действительно может подпортить так или иначе репутацию компании. Они, возможно, этого не хотят. Это довольно прикольное заключение, к которому я пришел именно в момент записи подкаста, но, кажется, оно все-таки тоже имеет место быть. Потому что не все стороны, которые выполняют, могут всегда видеть все в позитивном свете. У кого-то действительно могут какие-нибудь негативные мысли выскользнуть, и это пойдет не на пользу. Как бы NDA, он все-таки так или иначе существует в нашей жизни у каждого, потому что соглашение и разглашение подписывают, мне кажется, все. И приходится просто с ним жить. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Я немножко вам раскрыл глаза на то, что происходит в индустрии именно с упоминанием в титрах, переводчиков, редакторов, как нам вести себя с резюме, заполнять его, как, возможно, обходить NDA без нарушений. И, в принципе, вот эти вот все различные кейсы, даже с тем же Diablo, помогли вам лучше понять, как вся эта штука у нас работает. Я, правда, надеюсь, что вот эта вот моя утопичная мысль о том, что надеюсь, оковы NDA спадают после того, как заканчивается проект, она когда-нибудь все-таки реализуется. Потому что очень грустно видеть, например, когда ты очень срочно делаешь локализацию там на 200-300 тысяч слов игрушку, но вместо тебя там указаны вообще менеджеры из другой компании, которые условно дали вам игру как на аутсорс, и это прям очень-очень больно видеть. Потому что, ну, как бы ты тоже старался, ты вкладывал в это силы и энергию, а по факту это так не работает. Поэтому, ребята и девчата, я вам хочу пожелать только, в свою очередь, побольше интересных проектов, в которых вы можете прокачать свои знания, показать действительно все свои навыки в рамках прохождения тестового задания в компанию вашей мечты и рассказывайте о том, что вы делаете, когда есть такая возможность. Делитесь проектами, которые, если есть у вас в титрах, просто показывайте миру о том, что есть клевые специалисты. Я очень надеюсь, что у вас рано или поздно будут такие проекты, или они у вас уже есть, они будут пополняться, потому что это круто, когда люди могут показать то, над чем они работают. Я очень надеюсь, что выйдет и статья, условно, по Final Fantasy, которую мне очень хочется рассказать и показать, что мы в ней делали, потому что есть очень много нюансов при локализации этой игры, несмотря на то, что, кажется, первые 6 частей, они не настолько сильно изобилуют текстом, но все-таки он там есть, и есть, например, те моменты, о которых хочется поговорить, и, в принципе, во всех проектах. Мне бы очень хотелось бы делиться информацией о них, не просто называя там какая-нибудь японская, там, русская игра с миллионом слов и прочими нюансами. В общем, хочется больше рассказывать, показывать и действительно делиться примерами. Надеюсь, рано или поздно индустрия обратит на это внимание и с этим станет попроще. Поэтому локализуйте с умом. Хорошего вам дня и встретимся в следующем выпуске. Пока-пока.